эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен экуменизму. И у нас в гостях в московской студии отец Иннокентий Павлов, богослов, библеист, автор замечательных книжек по истории раннего христианства и, я бы сказал, одного из самых свежих катехизисов на русском языке, вышедшем всего 2 года назад. И у нас целых 3 гостей по скайпу из славного украинского города Львов. Греко-католик, священник, отец Роман Фигас, мирянин и тоже греко-католик, пан Тарас Курилец из Папского университета имени святого Фомы Аквината. И православный мирянин из Украинской автокефальной православной церкви, пан Тарас Дмитрик. И все 3 наших львовских гостей сидят прямо во Львове в помещении Института экуменических исследований при Украинском католическом университете. У меня для вас, отцы, и московские, и львовские, я вас собрал, чтобы сообщить пренеприятное известие. А именно, что экуменизм считается явлением протестантским, а католики и православные при нем только наблюдатели, сторонние, вежливые свидетели своей веры при Всемирном Совете Церкви. Означает ли это, что экуменизм – сугубо протестантское понятие, или все-таки у православных католиков есть собственный оригинальный повод, причина быть экуменистами? Может быть, не в смысле протестантском, а в каком-то своем. Вот отец Иннокентий Павлов много лет работал в отделе внешних церковных сношений Русской Православной Церкви Московской Патриархии, знал, как мы выяснили сейчас перед программой, и тех православных великих, я бы сказал, отцов, которые были приглашены гостями на заседание Второго Ватиканского Собора, отец Ливерий Воронов. Как вы относитесь к экуменизму и еще шире место православия, на ваш взгляд, в экуменическом движении?
Здесь нужно небольшую сделать поправку. Если вот говорить о Всемирном Совете Церквей, то действительно Святой Престол там имеет качество наблюдателей. Хотя тоже, так сказать, на достаточно высоком уровне представительства. Что касается большинства, значит, поместных православных церквей, они являются членами этого совета. То есть они не наблюдатели, они члены, они участвуют там в разных комиссиях, их представители там в разных единицах, значит, функционируют. То есть это вот не совсем так. Другое дело, что первоначально, собственно, цель экуменического движения вот на рубеже 19-20 века состояла в том, чтобы... Ну, прежде всего, англикане, вот здесь были закоперщики, вот американские епископалы, достичь интеркоммуниона, то есть общения в таинствах с другими протестантскими церквами, ну, вот с кем это было бы возможно достигнуть, ну, и, в общем, в результате столетних усилий, значит, это по большей части достигнуто было. Что же касается православных, то да, сперва они были как наблюдатели, потом они стали участвовать в деятельности 2 комиссий экуменических в 20-е годы. Но это скорее носило такой характер политической конъюнктуры. Просто, допустим, ближневосточным православным и греко-православным, и древнеправославным нужно было показать, что вообще они есть, что вот как бы вызвать солидарность в связи с уже тогда начавшимся прессингом исламизма. Для Константинопольского патриархата это тоже было важно в связи с его очень стесненным положением в кемалистской Турции. Для балканских церквей это было важно, ну, поскольку как бы до войны, значит, англиканская церковь там лидировала, но вот показать великим державам, что есть такие страны, как Югославия, как Румыния, как Болгария, и вот представители этих православных церквей тоже там участвовали. Для русской православной церкви ситуация была такая, что московский патриархат в нашем отечестве участвовать не мог, участвовала либо зарубежная церковь, либо вот митрополит Евлогий, возглавлявший бывший митрополитчий округ в Западной Европе. Ну, и там, значит, тоже цель была такая, что да, вот мы русские беженцы, что вот нам нужна помощь. Вот. После войны ситуация была какая? Значит, когда в 1948 году уже первая Генеральная Ассамблея Всемирного Совета Церквей собралась, то вставал вопрос об участии Русской Православной Церкви и православных из социалистических стран. Но, значит, поскольку все вопросы решал товарищ Сталин, он, значит, спросил товарища Берия: а мы там будем доминировать? Он сказал: вы знаете, нет, доминировать мы не будем, но как бы вот Русская Православная Церковь будет отстаивать нашу миролюбивую политику. Но товарища Сталина это не устроило. Это устроило уже товарища Хрущева, и поэтому, собственно, участие вот Русской Православной Церкви и, значит, там Грузинской Православной Церкви и там Православной Церкви из соцстран началось вот с этого времени, значит, под флагом борьбы за мир.
Говорил отец Иннокентий Павлов. Я прошу прощения за клерикализм, но мой первый вопрос во Львов к отцу Роману Фигасу, докторант Папского Восточного Института и тоже научный сотрудник Института экуменических исследований. Отец Роман, на ваш взгляд, экуменизм вот в вашей стране, в вашем регионе, насколько это живое явление, насколько ваш институт это исследование, а насколько это какие-то живые контакты? И, кстати, с кем больше контактов? С протестантами или с православными?
Но я бы хотел сказать одну вещь, что экуменизм, мы говорим о понятии 20 века, но я бы хотел иметь взгляд на экуменизм как явление всего христианства. Это поиск единения между христианами. И это движение не было только приоритетом в 20 веке, а на протяжении всего существования христианства. Что же касается Украины и как экуменизм здесь проявляется, то как и Украина, так же и Россия во времена Советского Союза была оторвана от этих экуменических стремлений, что было характерно в Европе или в Америке. Мы здесь жили практическим экуменизмом, когда христианство было преследовано, когда мы старались, крестили даже детей, чтобы никто не знал и так далее. Когда же Советский Союз распался, мы действительно начали иметь свободу, религиозную свободу. И в Украине есть много церквей. Ни одна конфессия не может сказать, что она имеет большинство верных верующих в Украине. И потому экуменическое движение в Украине было, как бы сказать, натуральным. Было желание участвовать в диалоге между христианами. Было желание понять друг друга. Конечно, в начале 90-х годов были некоторые недоразумения, но сейчас мы видим, что христиане в Украине начали узнавать, начали признавать друг друга и начали беседовать друг с другом. Также наш институт, который называется Институт экуменических исследований, верит, что встреча между христианами есть очень важное дело. Потому что христианин есть тот, не который сидит и делает что-то для себя. Христианин есть тот, кто выходит из себя навстречу к другому. И мы должны выходить к другому. Наш институт имеет много проектов. Один проект – это образовательный. Мы имеем программу, магистерская программа экуменических исследований, где студенты, которые имеют уже бакалаврат, могут изучать основы богословия, основы истории церкви и так далее. Также наш институт имеет много проектов, которые способствуют экуменизму снизу, не только экуменизму сверху, когда иерархи на высших уровнях договариваются между собой. Но мы также прикладаем внимание до экуменизму снизу. Это и социальные проекты, это и разные встречи и семинары.
Говорил отец Роман Фигас. Но тогда, если можно, я задам провокационный вопрос, тем более, что это мой модераторский долг, и спрошу, ну, наверное, хотя бы пана Тараса Дмитрика, потому что Львов ассоциируется, во всяком случае, в России, прежде всего, с греко-католиками. И я бы сказал, что Украинский католический институт – это прежде всего Украинский греко-католический институт. Но греко-католичество ассоциируется с Брестской унией, с проектом воссоединения православных и католиков, который проводился в XVII веке при доминировании светской власти, польской. В этом смысле он напоминал сталинский проект соединения всех православных церквей Востока в конце 40-х годов. Проект доминирования, который обернулся в значительной степени, я не скажу за сейчас, но еще в начале 20 века митрополит Шептицкий говорил о том, что потеряны многие собственно православные традиции. И это большое несчастье для единства церкви. Курс на единообразие. Пан Тарас, вот вы бы как сказали, экуменизм и разнообразие, экуменизм и единообразие. Где здесь критерий для христианина? Какая модель является предпочтительной, какая ошибочной, если можно так взвесить?
Спасибо, отец Яков. Но я бы хотел начать с того, что наш город, он традиционно имеет издавна такое экуменическое призвание. Потому что еще со времен основания нашего города во Львове было три епархии христианских. Православная, армянская, апостольская и римско-католическая епархия, три епископа имели свои резиденции во Львове. И с тех времен христиане на западе Украины, они же живут этим практическим экуменизмом. И хотя об этом проекте, о котором вы вспоминали, о соединении всех христиан под главенством апостольской столицы, то есть Папы Римского, имел потом свое продолжение, начиная с XVI века, когда армянская епархия подписала унию с Римом, потом в 1700 году Львовская православная епархия приняла унию. Но все равно эта живая восточная христианская традиция, она продолжала жить и существовать. Но я бы хотел тоже начать с того, что еще, когда сегодня, скажем, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки мы имеем большие митрополии украинские православные. Их как раз-то создали в диаспоре эмигранты из Западной Украины, из Галичины в основном. Те же бывшие греко-католики, и сегодня эти православные митрополии входят в состав Константинопольской Вселенской Патриархии. То есть у нас наш экуменизм украинский, он имеет такой живой характер, и хотя куда от этого деться, имеются конфликты, но все равно вот такая живая народная вера не дает превратить это экуменическое движение в какое-то, знаете, в заформализованное движение. Оно живое, оно существует, и наше призвание здесь, в этом институте, как раз поддерживать этот живой народный христианский экуменизм.
Говорил пан Тарас Дмитрик, если я не ошибаюсь, пан Тарас Курилец, в России и сейчас, и в предыдущие годы, но сейчас, может быть, больше, чем раньше, говорят о суперэкуменизме, как о глобальном заблуждении, как о том явлении, которое предвещает приход Антихриста, что стремление к объединению христиан – это только отправная точка, а так на уме у всех экуменистов измена христианству, предательство догматам и что-то вроде Чикагского конгресса всех религий, когда все религии и танцы индейцев языческие исполнялись на заседаниях экуменических ассамблей, и что это означает, что экуменическое движение ставит своей целью объединить все религии, а значит, Христос и не нужен. Какой ваш взгляд на это дело?
Ну, я и сейчас что-то такое страшное услышал, но я не узнаю в этом экуменизм. Мне кажется, Ну, я знаю об этих мыслях. Мне кажется, что это очередная страшилка тех, которые поддерживают всякие, ищут всякие криптотеории насчет там мирового правительства, мирового заговора, нового мирового порядка и так далее, и так далее. Я думаю, что это происходит от того, что Всемирный Совет Церквей, он создавался по образу и подобию Лиги Наций, которая потом была трансформирована в ООН, Организацию Объединенных Наций. Среди них, может, и было много масонов, я уже не знаю, я не вел такой статистики, но эта идея объединения наций для многих показалась масонской. И следование в этом же русле объединения церквей в едином порыве тоже воспринимается многими как отголоски этого объединения. Возвращаемся к предпосылке. Всемирный совет церквей – это организация только и только христианских церквей. Экуменизм, как для католиков, так, для так и для протестантов, так и для православных, он является движением только и исключительно внутрихристианским. Даже секты туда не допускаются. Я понимаю, что провести такую четкую границу между сектой и христианской, новой какой-то христианской деноминацией, это очень сложно, но до этого то же самое подключились очень активно православные церкви. Всемирный совет церквей, он имеет свой базис. Базис этот был тринитарным, то есть в совете, в Всемирном совете церквей могут брать участие только те церкви, которые исповедуют Пресвятую Троицу. Когда в 1961 году туда вошли православные церкви, все, это был конгресс Генеральной Ассамблеи в Нью-Дели, Всемирного совета церквей, базис был расширен только заради того, чтобы православные церкви вступили туда как члены. И он был расширен еще до христологического. И те, которые признают, я дословно не могу сейчас цитировать, и те, которые признают Иисуса Христа Господом и Богом, и Спасителем. Что-то такое. То есть у Всемирного Совета Церкви есть свой базис, и дальше этого базиса он не движется. Поэтому эти вещи для меня скорее как страшилка, как страх тех, которые видят масонский заговор за всем, как заговор какого-то всемирного правительства и так далее, и так далее, и так далее.
Говорил Тарас Курилец. Отец Иннокентий, на ваш взгляд, вот этот суперэкуменизм или сверхэкуменизм, а это только вот, ну, допустим, это страшилка, но, может быть, в этом есть какой-то позитивный смысл? Я почему так спрашиваю? Смотрите, ведь ни одна религия в мире не порождала движение подобного экуменическому. В Индии сотни разных разновидностей вишнуизма, кришнаизма, индуизма, и они все отождествляются, некоторые по национальным признакам, некоторые по сословным, но никто не нервничает из-за того, что в разные времена справляют праздники, разные божества, разные обряды. Многие индусы спокойно совершают паломничество за тысячи километров чужим святыням, и все это воспринимают как норму. И в этом смысле для нехристианских религий разнообразие скорее норма. Мы это знаем относительно и иудаизма эпохи Спасителей. Сейчас часто говорят, что вообще не было иудаизма, а были иудаизмы очень разные. Так почему, откуда в христианстве именно стремление к единству, причем стремление часто перехлёстывающее, когда спасение понимается именно как спасение всех. Господь хочет всех спасти и в разум истины прийти.
Ну, отец Яков, тут еще можно ислам добавить, где тоже есть суннизм, шиизм, и в любом случае сунниты и шииты друг друга воспринимают как мусульман.
У христиан, да, действительно... Да, только там большие конфликты, но да, тоже никто
и,
не...
Например, да, в среднеазиатских странах, в бывших советских республиках, там очень удивляются, как же это у христиан, допустим, православные, скажем, весьма не дружат с теми же рядом живущими католиками или протестантами. Вот, это вы правильно заметили. Но это вот традиция такого конфессионального эксклюзитивизма. То есть каждый подчеркивает свою исключительность, что вот истинная церковь, она у нас.
Я имел в виду чуть другое. Я прошу прощения, отец Иннокентий. Это все-таки, будем надеяться, традиция уходит в прошлое. На сегодняшний день экуменизм часто, мне кажется, это стремление разграничить территорию, Как в 15 веке русские великие князья подписывали договора с соседями с запретом выезда своих аристократов в соседние княжества? Значит, разделить мир как пирог, отчасти по географическому принципу, отчасти по культурно-национальному, и чтобы не было переходов. Вот в чем родился, в том и пригодился. То есть уподобиться язычникам, у которых тоже нет переходов, но нет и враждебности, нет этой эксклюзивности. Просто вот мы поделились, мы друг другу чужие, иногда можем ходить в гости, но стремление к единству не наша первая задача. А в христианстве все-таки по сей день, и я надеюсь, что это прогресс, стремление к единству все чаще это вопль души. Если мы с Христом одним, то почему мы в разных церквах?
Отец Яков, знаете, я вот сейчас вас слушал и понял вот первую часть, так сказать, вашей реплики, что это вы мне сейчас излагаете, ну, вот такую позицию, скажем, московского патриархата с таким вот новоявленным термином, как каноническая территория.
Нет, отец Иннокентий, я не то чтобы вступлюсь за московский патриархат, но мне кажется, что и католики в России придерживаются этой позиции, и протестанты российские, и российские иудеи. Это в сущности концепция тоже конца 40-х годов. То есть вот есть совет по делам религии, все расписаны по разным конфессиям, все встречаются время от времени в Кремле на праздничных обедах 7 ноября, но никто друг
и
друга...
И на всяких конгрессах в защиту мира.
Да, никто не переманивает друг у друга прозелитов. Вот мир поделен, все, опущены перегородки. Экуменизм старается ведь эти перегородки поднять, не так ли?
Ну, понимаете, в чем дело? Тут вот опять-таки о каком экуменизме мы говорим. Допустим, для отца Сергия Булгакова был действительно вопрос вот тех, кто принадлежит вот грани крещения, и вот как действительно им быть вместе, подходить к одной чаше. Допустим, для отца Георгия Флоровского вопрос стоял несколько иначе, что вот если мы православные, причем в данном случае в зарубежной диаспоре, не будем участвовать в экуменическом движении, мы просто одичаем, для нас это очень важно, чтобы быть в общем таком христианском культурном контексте. Вот у него позиция такая, потому что как богослов православный, он был довольно консервативен и к концу жизни вообще стал сторонником зарубежной церкви. Понимаете, ну, допустим, для вот тех деятелей московской патриархии, которых я знал, и вот включая нынешнего московского патриарха Кирилла, это, в общем, была такая деятельность, скорее, политическая. То есть, вот надо себя показывать, и надо власти показывать, что вот мы тоже вот признаны в мире, что нас слушают, и вот, дескать, мы там вот боремся за мир, а вы здесь нас особо не душите, давайте нам, значит, тоже возможность заниматься религиозной деятельностью тоже. То есть вот в те годы позиция была такая. Сейчас она несколько иная. Сейчас вот пытаются внушить вот нашим зарубежным коллегам, ну, прежде всего, кстати, католикам и греко-католикам той же Украины, что вот надо вместе бороться за так называемые традиционные ценности, вот, значит, бороться с либерализмом, ну, и вот так далее, и так далее. И как бы вот Россию выдвинуть в лидеры, значит, вот, этой борьбы за традиционные ценности, хотя, надо сказать, что в России как-то их не очень видно в реальной жизни. Так что здесь вот такая вот ситуация. И действительно, скорее, вот опять-таки, вот о том, о чем вы говорите, что вот как преодолеть эти перегородки, это больше, если говорить вообще вот о православных в нашей, да не только в нашей стране, вот как я знаю, здесь скорее это действительно где-то идет снизу, это люди просто чувствуют ненормальность положения.
Вот. А в чем ненормальность-то? Ну, разные, ну и что?
Нет, ну в том, что нет протихристианской любви, и нет, собственно говоря, христианского общения.
Христианское общение – это что такое?
Ну, это совместное участие в Евхаристии.
Говорил отец Иннокентий Павлов. В свое время я бы сказал, что первым экуменистом в России был Владимир Сергеевич Соловьев, и теоретик, и практик. Но в Украине, я бы сказал, был митрополит Андрей Шептицкий, уже помянутый. И это хорошая иллюстрация того, что в экуменизме очень сильно, Василий Александрович, у истоков потребность даже не столько в единстве, сколько в искуплении. Потому что, поправьте меня, наши львовские участники, но, насколько я понимаю, деление на православных и католиков или на греко-католиков в восточных регионах Украины, которые были много веков под Речью Посполитой, было во многом социально-национальным. Католичество – религия панов, православие – религия быдла, религия сарматов, дикарей. И шептицкий польский аристократ, в этом смысле, но никоим образом как бы не православный человек, тем не менее сделал шаг, напоминающий народническое движение. Вот народники шли в народ, а Шептицкий пошел в православие. И, собственно, начал восстанавливать не только православный обряд в его чистоте, как он его мог реконструировать, но начал восстанавливать единство людей поверх социальных барьеров, поверх национальных барьеров, за что, кстати, от своих соотечественников-поляков и, насколько я понимаю, даже от своей семьи и от родственников-аристократов имел некоторые упреки. Вот сейчас в Украине, как бы вы сказали, насколько движение, насколько разделение христиан соответствует каким-то национальным разделениям, что вот православные во Львове русские, а греко-католики – украинцы, а католики – поляки. Насколько, ну, про сословие я уж не буду говорить, сейчас все одинаково нищие, я боюсь, и в Украине, и в России. Вот. Но вот этот национальный фактор и фактор религиозный во Львове и в окрестностях еще живой?
Прежде всего, когда в истории вот это разделение со социальной по религиям, оно условное, это уже было позднее. Вы описали позднюю ситуацию, когда паны были католиками, а православные были простыми людьми. Так с самого начала не было, когда Украина попала под власть Речи Посполитой. Вся знать, все магнаты, они все были православными, поэтому это немножко неправда. Потом уже, когда католическая культура здесь продвинулась, когда все дети нашей элиты начали учиться в иезуитских школах, одни тогда уже начали перенимать шаг за шагом католическую культуру, а вместе с католической культурой и польскость. И таким образом, через некоторое время, не очень долго, большая часть наших знатных родов стала католиками, и заодно они начали относить себя к польской культуре. Хотя один из них, вот пан Тарас потом меня, наверное, поправит, Константин Острожский, это уже время Брестской унии, он до конца дней оставался православным, таким столпом православным, и следует заметить, что он был самым богатым человеком Речи Посполитой, и он был самым большим землевладельцем этой Речи Посполитой. Поэтому то деление, которое вы вначале представили, это оно было немножко таким условным. Говоря о теперешней... Ну, и в конце концов, да, действительно, греко-католическая церковь превратилась в церковь, как это поляки говорили, попов и хлопов, то есть попов и холопов. А знать была католическая и относящаяся себя к польской культуре, потому что многие из них были бывшие русинские роды, как тот же самый Шептицкий. Если мы возьмем сегодняшнюю ситуацию, да, конечно, социальное деление уже такое радикальное не имеет места. Насчет национального деления. Хотелось бы верить, что здесь, в Галичине, все украинцы стали греко-католиками, то есть возвратились в свою веру своих отцов и дедов. Не прадедов, но, по крайней мере, дедов, образно говоря. Все поляки – католики, а православные – это только русские. Ну, на самом деле, 50-летнее пребывание здесь русской православной церкви оставило свой отпечаток. Поэтому многие приходы остались православными. Но с одной поправкой, они, вот здесь уже национальный вопрос вступает в действие, предпочитают оставаться в юрисдикции или Киевского патриархата, или автокефальной православной церкви, но не в юрисдикции Московского патриархата, хотя архиепархия Московского патриархата здесь имеет здесь около 60 приходов. Еще один элемент, о котором пан Тарас Дмитрий сейчас более объяснит, это переселенцы из теперешней польской территории, из украинских земель, которые исторически были православными. Сейчас я ему дам слово, и он раскроет более этот вопрос.
Действительно, верующие Украинской автокефальной православной церкви и также православной церкви Киевского патриархата составляют в основном переселенцы, которые были переселены в Западную Украину после Второй мировой войны, после 1944 года из таких православных регионов, как Холмщина, потом Западная Галичина, или где, которые населяли лемки. И вследствие известного договора между Советским Союзом и Польской Народной Республикой был так называемый обмен населением, и украинцы из Польши были вынуждены уехать. И они, естественно, сохраняли, очень часто они были переселены сюда, в Галичину, в бывшие польские села, вместе со своими священниками. Они занимали опустевшие костелы и там устраивали в них православные храмы. И служили в них, и в большинстве служат и до сегодняшнего дня. Поэтому, да, действительно, такой небольшой элемент национального, за национальным признаком имеет место. Но все-таки также и вследствие миграции внутри Украины также составляют часть значительную и выходцы с Волынских областей, то есть северо-запада Украины, и также из восточных регионов Украины. Поэтому сказать, что только русские в Галичине православные, ну, это не совсем точно. Естественно, что русская община, она объединена в приход Московского патриархата во Львове, и они имеют одну из тоже древних львовских церквей Святого Георгия.
Я напоминаю, говорил Тарас Дмитрик, а отцу Роману, если можно, еще и дополнительный вопрос, потому что я вот гляжу на ваши титулы львовских участников, и просто глобализация на марше. Тарас Дмитрик, Страсбургский университет Франции, Тарас Курилец, Папский университет Римский имени Фомы Аквината, отец Роман, Папский восточный институт. То есть И я помню, во Львове меня потрясла маршрутка, которая ходит просто до Бреши в Италию. Вот, из-за Львова вот так вот на маршрутке. А в Бреши служит отец Владимир Зелинский, Константинопольский патриархат, участвовал несколько раз в наших программах, будет еще участвовать. И будучи сугубо москвичом и православным, в основном паства его – это как раз выходцы со Львовщины, которые приезжают в ту же Брешию и соседние городки в качестве домработниц, бейбиситеров и так далее. Так что служить-то надо бы по-хорошему на украинском, но он все-таки служит на церковнославянском, никто не жалуется. Так вот, отец Роман, католическая церковь всегда ассоциировалась с, извините, космополитизмом, или, может быть, лучше сказать, с интернационализмом. Но сейчас, в эпоху глобализации, подвижность еще резко возросла. На ваш взгляд, вот насколько такая мобильность населения, когда сел, и ты уже через несколько часов во Франции или в Нью-Йорке, родители здесь, дети за морем, и это не единичный случай, как в XVI веке, а просто массовые потоки. Насколько это влияет на экуменизм? Ведь это может влиять и в сторону того, что люди хотят сохранить корни и еще более православят или католичат, а может влиять в том отношении, что человек хочет ассимилироваться, и тогда, наоборот, идет активно по пути перемешивания с той религией, которую он встречает.
Я бы хотел добавить одну деталь к предыдущему разговору. Когда мы говорим о униатской Галичине, нам нужно сделать уточнение, что здесь униаты не есть в большинстве, как это говорится. Тут 50 на 50. 50 греко-католиков, 50% православных. Но православных, которые не ассоциируются с московским патриархатом, но с киевским патриархатом или с другими церквями. Вот. Что же касается мобильности в сегодняшнем мире, это способствует экуменическому движению. Почему? Посмотрите, если я живу в одном селе, в одной деревне, никуда не двигаюсь, все вокруг есть, скажем так, или греко-католики, или православные, я никого не встречаю. Для меня понятие экуменизма – это странно, я не знаю, что это такое. Если я начинаю ездить, я встречаю других людей. Я понимаю, что есть моя культура, а есть другая культура. Есть вторые способы выражать свою культуру или свою веру. И когда я встречаю других людей, когда я с ними говорю, веду диалог, и когда у меня хорошее сердце и хорошие интенции, я хочу с ними общаться, и я хочу с ними прославлять вместе Бога. И потому сегодня движение, глобальное движение, думаю, будет способствовать экуменизму. И экуменизм сейчас очень, я бы сказал так, развит в Украине, тем более, мне кажется, в России. Но эти движения все с каждым годом будут все глубже и глубже. Это жажда, это стремление встречать других людей, желание понять других людей, почему они так верят. И жажда прославлять Бога будет объединять все больше и больше людей.
Говорил отец Роман Фигас, отец Иннокентий Павлов. В московской студии, напоминаю, это программа «Радио Свобода» об экуменизме. И у нас трое гостей во Львове по скайпу, и отец Иннокентий Павлов в Москве. Вот то, что сказал отец Роман, вызывает у меня вот какое вопрошание. Потому что мне это напоминает, как в школе нас учили, что декабристы, они вот побывали в Париже, заразились там идеями французской свободы и устроили восстание. Но мы хорошо знаем, что в Париже побывало довольно много людей, включая там казаков и прочее. И что-то не все вернулись-то зараженные. Те, кто подавлял декабристское восстание, тоже побывали в Парижах.
Ну, во Франции, правда, уже это потом территория стала Бельгии, осталась целая российская армия, 40 тысяч человек.
Да.
Когда Александр I попросил Людовика XVIII их вернуть, он говорит, вы знаете, я не могу вернуть вам свободных французских граждан.
Так вот, отец Иннокентий, то, что описывает отец Роман, может быть, я надеюсь, справедливо для Украины или для Западной Европы. Но для России сегодня мы видим так называемый проект «Русский мир». Сотни тысяч русских людей живут сейчас в Америке, во Франции, в Испании, многие в той же Украине. И при этом эти люди совершенно не намерены прославлять Бога с соседями. Эти люди специально, многие впервые обращаются к православию в знак того, что они вот такие, и они с католиками ничего общего иметь не хотят. То есть создается ощущение, что один и тот же процесс глобализации, перемещения тела и духа человека в пространстве в одной ситуации ведет к большей открытости, а в другой ведет к большей закрытости. И ничего обязательного в позитивном влиянии глобализации на экуменический порыв нету. Может глобализация, видимо, влиять и на изоляционизм, порождать страх перед чужим.
Я приведу пример еще более забавный. Один мой знакомый, уроженец Костромы, но он в свое время тоже некоторое время учился вот в Восточном институте в Риме, но как-то там продолжать курс ему московский патриархат не дал, но в конце концов он уехал в Западную Европу, рукоположен был в Парижской архиепископии русских церквей в Западной Европе и, значит, получил направление в Италию. И там у него были очень серьезные проблемы, потому что вот выходцы из бывшего СССР, причем это не только русские были, а это были молдаване, например. Первый вопрос, вы в московском патриархате? Он говорит, нет, тогда вы нам не интересны. Вот такая, например, была ситуация, он мне по электронной почте вот на это жаловался. Ну, это было где-то лет 5 тому назад. Вот. Но, вы знаете, у всех по-разному. Да, я с такой вот ситуацией сталкивался. Но вы понимаете как, действительно такой вот, я не знаю, как это назвать, патриотизм, что ли, часто рождается вот от жизни вдали от своей страны. Причем даже далеко не всегда, когда эта жизнь не удается, у некоторых жизнь вполне благополучная, но вот такая тенденция есть. Но, может быть, здесь сталкивается вот это самое, простите, совершенно ненаучный термин, загадочная русская душа. Вот. Ну и кроме того, действительно...
Я прошу прощения, отец Иннокентий. Да. Загадочная русская душа или совершенно понятная разумная русская бездушие? Потому что когда человек попадает в новую для себя страну, ну как в Италию, в Рим попадает, и ему дают в этой стране католики храм, чтобы служить. Вот католический храм отдают. И этот человек все-таки принципиально с католиками не сообщается, храм возьмет, но католиков христианами считать не начнет.
Ну, вы знаете, люди разные. Потому что вот я, например, знаю вот нынешних студентов, скажем, из Московского патриархата, которые учатся в римских учебных заведениях. Нет, это ребята такие, вполне открытые и вполне, в общем, европейцы по культуре. Люди разные. Но здесь скорее вот я-то говорил не о них, а вот о том, что называется простым народом, те, кто вот ради лучшей доли, значит, поехал там, скажем, в Италию или в Португалию даже, вот. И, ну, здесь во многом, понимаете, все-таки какая-то инкультурация, это процесс длительный. Опять же, я, допустим, бывал в русских семьях в Берлине. С утра до вечера работает канал «Россия» телевизионный, еще какие-то российские каналы. Вот со всей этой совершенно жуткой, совершенно неприличной пропагандой. И люди тоже этому воздействию поддаются, несомненно.
Говорил отец Иннокентий Павлов, львовские отцы. Вы упомянули веру предков, когда речь шла о том, что кто-то возвращается к вере отцов. Вот украинец к греко-католичеству, поляк к римо-католичеству. Но ведь мы живем в мире, где на первый план выходит индивидуальность и, скажем, вежливее и позитивнее личность. И человек обращается и ищет часто не веру отцов, а он ищет истину, он ищет Бога. Иногда он приходит к Богу тогда своих отцов, но, извините, у большинства современных, скажем, русских людей в России, я думаю, что на Украине также, отцы вообще просто члены КПСС, тут тогда речь дедушек и прадедушек. А вера, собственно, в Бога. И вот здесь встает вопрос. Протестантский богослов начала 17 века, известный под латинской, латинизированной фамилией Мельдений, немецкий, ну, точнее, швейцарский богослов, отчеканил замечательный афоризм, что христиане, у христиан в главном должно быть единство, во второстепенных вопросах диалог, и во всем должна быть любовь. Владимир Соловьев этот афоризм сделал популярным в России, но при этом он его приписал блаженному Августину, потому что приписывать это протестанту, говорить, что это протестант, цензура бы не поняла и соотечественники не одобрили бы. Но это сказано не Августином, а именно Мельдением. А вот извините меня, а как экуменизм отделяет главное от второстепенного? И как соединить расхождение в вопросе празднования Пасхи, в вопросе языка богослужения, в вопросе поста, чистоты исповеди, как определить, вот что второстепенное, и как сделать во всем любовь, если так много расхождений? Догматы будем менять? Догмат о папской безошибочности, догмат о вознесении Божьей Матери, готовы ли католики поступиться, или можно действительно как-то Духом Божьим объехать эту проблематику и как-то переопределить, что главное, как быть в любви и так далее.
Весь экуменический процесс, по-моему, это не процесс отказа от догматов. Может быть, вы упомянули любовь. Любовь – это атмосфера, в которой экуменизм должен осуществляться. Как высокий экуменизм, то есть экуменизм официальный между богословами на уровне епископата, так и экуменизм нижний, экуменизм любви, экуменизм социального служения и так далее. То есть тут речь более идет об реинтерпретации догматов, о подходе к ним с точки зрения любви, с точки зрения диалога со своими братьями во Христе. То есть на тот самый догмат можно смотреть с разных сторон, и его интерпретацию, мне подходит очень русское слово «подгонять», но тут оно неуместно, интерпретировать его в духе любви таким образом, чтобы оно не выглядело как точка расхождения со своими, с другими конфессиями. То есть отказ от догматов или изменение догматов, здесь, я думаю, речь об этом не идет. То есть суть каждой конфессии остается по-прежнему, но к точкам различия подходится уже в духе любви и в духе диалога. Для этого и созданы, если мы знаем, официальная смешанная богословская комиссия между католической церковью и православными церквями. Есть локальные диалоги, есть такой диалог в Штатах Соединенных, тоже православная католическая комиссия. Во Франции есть очень хороший местный диалог, создана православно-католическая комиссия. То есть здесь больше идет речь о диалоге в духе любви. Так я вижу.
Говорил Тарас Курилец. Слово Тарасу Дмитрику.
Я бы тут хотел добавить лишь то, что, скажем, во всяком отдельном взятом случае нужно искать позитив. В том же примере празднования Пасхи или в вопросе единства календаря. Знаете, я во время своей учебы в Страсбурге оценил ту возможность, что у меня была возможность праздновать Рождество дважды. То есть присутствовать на богослужении в латинской римско-католической катедре, а потом мои друзья приходили на богослужение в православный храм. Также было и с Пасхой. Ну, правда, Пасха бывала в некоторые годы вместе, в одно и то же воскресенье. И мы уже не могли праздновать вместе. Каждый праздновал в своем приходе. Так что каждый такой вопрос имеет свои и позитивные стороны. И я считаю, что это очень хорошо. И мы только из этого можем оценить и взять все самое позитивное.
Слово отцу Роману Фигусу.
Я бы хотел добавить, что очень многие проблемы, я думаю, большинство проблем развязывается нашим желанием. Что я имею в виду? Например, проблема одной даты для Пасхи. Сейчас мы говорим про нас в Украине, в России есть там православные католики, греко-католики, римо-католики. Но проблема решения одной даты Пасхи была уже найдена в 1997 году в Алеппо, Сирия. Там конфессий в три раза больше, чем у нас здесь. Там и марониты, мелхиты, сирийцы православные, разные христианские конфессии. Но потому что был очень сильный пресс мусульманский, и потому что они очень хотели, желали этого, они нашли консенсус. И они представили, как обчислять Пасху, и в большинстве церквей это предложение было принято с восторгом. И это, если есть желание, можно решить любой вопрос. Это даже касается коррупции, которая поедает или наше общество, или ваше общество. Кто-то говорит, это невозможно побороть коррупцию, она столько вошла в наше там, общество. Нет, можно. Если есть желание, то можно. И потому экуменизм – это есть желание. Желание Христа, желание воли Христа, что Он хочет от нас, не что мы хотим. Не то, что грех сделал и поделил нас. Христос хочет, чтобы мы были едины. И мы должны желать этого. И даже мы молимся, чтобы Господь дал нам больше желания любить, больше желания простить, если кто-то сделал что-то плохое мне.
Говорил отец Роман Фигас. Отец Иннокентий, странным образом, один из самых информативных интернет-сайтов, посвященных религии, портал Кредо, меня всегда удивляло, что там заботливо отслеживают, кто из православных помолился с католиками. Отслеживают совершенно в определенном, мне кажется, в негативном ключе. А вот в соборе Парижской Богоматери православные отслужили акафист. А вот в Риме то-то и то-то. И под этим, насколько я понимаю, лежит характерное для многих современных верующих христиан, которых теперь почему-то чаще называют не реакционеры, как раньше, а фундаменталисты, идея, что экуменизм – это тягчайшее преступление против церковности. У католиков просто трагедия, потому что отделились так называемые лефевристы, не принимая прежде всего, я думаю, именно постановление Второго Ватиканского собора о отношениях к православным как к церквам-сестрам, а не к схизматическим, раскольническим. Откуда, на ваш взгляд, глобализирующийся мир, люди преобразованные, очень образованные, и вот эта вот образованность оказывается водой, которая льется не на мельницу любви по Мельдению, а на мельницу ожесточенности и желания, наоборот, заострить различия, подчеркнуть уникальность. И вот действительно, скорее, в крохотной лодочке, плывя по огромному морю, но ни в коем случае не пытаться соединиться на огромном корабле. Вот лодочка, церковь, ну, а корабль вот все.
Вы упомянули тех, кого вы назвали лефевристами, их обычно называют интегристами. И здесь парадокс, потому что как раз интеграции-то никакой нет, а вот подчеркивается некий вот такой, такая исключительность.
Дезинтеграция.
Вот, да, дезинтеграция, быть святее Папы Римского вот в том, значит, ключе. Ну, а если говорить о православном мире, то вот... Ну, тут просто нужно учитывать, может быть, конфессиональную ориентацию Александра Солдатова, главного редактора КРДРУ, который вот связан с российской автономной православной церковью такой. Вот, это сторонники от покойного уже митрополита Валентина Руссанцова, где была, значит, взята идеология, значит, греческих старостильников, и то не всех, а вот определенной группы, и определенной группировки русской зарубежной церкви. Но и как-то надо подчеркнуть вот свою исключительность, почему мы не с московским патриархатом, почему мы даже там не с РПЦЗ, там вот сколько там их сейчас, тоже там А, там В, там какие еще там есть, а вот именно вот мы вот такие самые истинно православные, потому что вот у нас, значит, нет, мы вот сохраняем свою вот эту исключительность, мы там не молимся с кем, значит, ни попадя, там, с католиками или с протестантами, и там на экуменические встречи не ходим, и да, в собор Парижской Божьей Матери, в лучшем случае, как туристы, зайдем, вот, а, значит, естественно, никаких молитв там совместных быть не может, но это, понимаете, такая вот идеология, собственно, ради того, чтобы оправдать свое отделение, вот от кого они отделились, и свое вот такое эксклюзивное, то есть исключительное положение.
Говорил отец Иннокентий Павлов. А можно тогда во Львов бросить общий вопрос? У нас осталось уже не очень много времени. Часто вот представителям такого изоляционизма, как течение противоположное коммунизму, они иногда ходят на какие-то встречи и общаются, но говорят, вот католики стоят молиться, а мы стоим, мы свидетельствуем, мы не молимся, и тем самым остаемся чистыми. И мы знаем, что в древних канонах церкви, и православных, и католических, это каноны древнейшей общей части, есть, например, запрет молиться с иудеем, есть запрет молиться с еретиком, то есть молитва оказывается критерием, по которому человек либо вот с Богом во Христе, либо с Антихристом среди ересей и изменников Христу. Что для вас молитва? Как вы себе представляете экуменическая вселенская молитва для личного одинокого человека? Возможно или как?
Также есть запрет ходить в одну баню с иудеями.
И к врачу еврею нельзя ходить. Что с молитвой? Куда пойдете?
С иудеями и с еретиками нельзя даже было в баню ходить. Но это оставим в стороне. Молитва – это на самом деле разговор с Богом. И если человек приходит на общую молитву, стоит и только свидетельствует, это для меня это какая-то шизофрения немножко. С одной стороны. С другой стороны, какой критерий еретиков? Сейчас для православной церкви немножко это сложно, потому что есть два взгляда крайних. Одни говорят, что еретики – это те, которые были признаны как таковые через семь вселенских соборов. Поскольку собор с этих времен еще с 9 века не проводились, поэтому мы не можем знать, католики еретики или нет. Ну и то же самое относится к протестантам. Поэтому одни уже считают их еретиками, другие говорят, если посылаются на такое правило, если этого не сказал собор, поэтому еретиками мы их не имеем права назвать. Поэтому одни стоят молятся с католиками, другие отказываются от этой молитвы. В этом ключе очень ясно проясняется необходимость созыва этого собора, который уже может сказать свое авторитетное слово насчет того, с кем молиться, с кем не молиться, с кем идти в баню, с кем не идти.
Говорил пан Тарас Курилец, один из наших троих львовских гостей. Еще в программе об экуменизме «Радио Свобода» участвовал отец Роман Фигас и пан Тарас Дмитрий, отец Иннокентий Павлов. А я в заключение только скажу. Экуменизм от слова «вселенная», «вселенскость». Вселенной римляне и греки называли берега Средиземного моря, там, где хорошо и уютно жили. Вселенная не там, где пустота и чернота, а там, где люди живут в мире и гармонии друг с другом. И поэтому экуменизм и Вселенская Церковь не там, где какие-то лозунги и обряды, а всюду, где люди превращают пространство в живое, теплое селение, где и любовь, и мир, и вера сосуществуют рядом. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».